ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Четвертая песня Шримад-Бхагаватам, глава 13, текст 29, потомки Трува Махараджи. Майтрея увача Ангадвиджа вача шрутва Ангадвиджа вача шрутва Яджамана судурмана Яджамана судурмана Татпраштум вьястриджья вачам Татпраштум вьястриджат вачам Садасим статанугьяя Садасьям статанугьяя Ангадвиджа вача шрутва Яджамана судурмана Татпраштум вьясриджат вачам Садасьям статанугьяя текст, как всегда. Это моя ошибка была. Ну, прочитаем 34-й текст. Тамстан каман харир дадят ян ян камайте джана аратито ятан ятай вайша патта пумсам палодаям тан тан то каман желаемое. Хари, Господь Хари. Дадьят, даст. Ян-ян, чтобы ни. Камаяте, желал. Джана, человек. Аратхита, которому поклоняются. Ятха, как. Эва, безусловно. Эша, Господь. Татха, аналогично. Пумсам людей. Пхала удая. Результат. Перевод стиха. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами карма-канды, непременно получит все, о чем просит Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите Господь говорит, что исполняет желание каждого, кто поклоняется Ему. Всем обусловленным живым существам, находящимся в материальном мире, Верховная Личность Бога предоставляет полную свободу действий. Однако своему преданному Он говорит, чем действовать подобным образом, лучше предайся Мне, и Я Сам позабочусь о тебе. Таково различие между преданными и кармой. Карми наслаждается только плодами собственных поступков. Но преданный послушный воле Верховного Господа непрерывно совершенствуется в служении Ему, чтобы достичь высшей цели жизни и вернуться домой к Богу. Ключевым в этом стихе является слово «каман», что значит «стремление к чувственным удовольствиям». Преданный свободен от подобных стремлений. Он «анябхилашита шунья», то есть не имеет никаких желаний, связанных с удовлетворением чувств. Его единственной целью является удовлетворение чувств Верховного Господа. В этом разница между кармой и преданным. Мы еще почитаем. Ити вья васита випрас тастя рагья праджапа праджатае продашам нирвапанан шпиваштая вишнаве. Для того, чтобы у царя Анги родился сын, браманы решили принести жертвенные дары Господу Вишну, который пребывает в сердце каждого живого существа. Комментарий. Иногда во время жертвоприношений жрецы приносили в жертву животных, но не для того, чтобы убить их, а чтобы дать им новую жизнь. Цель этих обрядов состояла в том, чтобы удостовериться в правильности произношения ведических мантр. В наши дни для проверки эффективности лекарственных препаратов ученые-медики в своих лабораториях иногда убивают подопытных животных. Однако они не могут оживить их, тогда как во время жертвоприношений, благодаря силе ведических мантр, животные возвращались к жизни. В этом стихе употреблено слово «шипи виштая». «Шипи» означает «жертвенный огонь». Когда жертву бросают в огонь, Господь Вишну принимает облик пламени и поглощает ее. Поэтому одно из имен Господа Вишну – «шипи вишта». Тасмат пурушал тацтал хемамаля маламбара хиранмая напатрина ситамадая паясам. Как только жертва была предана огню, на алтаре прямо из пламени выросла фигура человека с золотым ожерельем и белоснежных одеждах. В руках он держал золотой горшок, полный риса, сваренного на молоке. Сави пранумато раджа грихитванджалиналданам аваграямда юкта прадатпатня ударати. С разрешения жрецов царь зачерпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат. Затем по своей доброте отдал часть риса жене. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «ударатхи». Царь был таким великодушным, что без колебаний предложил своей жене Сунитхи вкусить молочный прасад, который он получил из рук Яги Пуруши, несмотря на то, что царица была недостойна этого. Несмотря, несомненно, все совершается по воле Верховной Личности Бога. Как станет ясно, из последующих стихов этот поступок царя не принесет ему счастья. Зная великодушие царя Анги и желая ослабить его привязанность к материальному миру, Господь сделает так, что у царицы родится жестокий и своенравный сын, из-за которого Анги придется покинуть дом. Как уже говорилось, Господь Вишну исполняет желания кармы в точности так, как они того хотят. Но когда это касается преданных, то Он исполняет их желания таким образом, что в конце концов они смогли вернуться к Нему. Это подтверждается Бхагавад-гити. «Дадами будхи йогам там янамам паянтите». Господь предоставляет преданному все возможности для духовного совершенствования, чтобы он смог вернуться домой в царство Бога. Там стан каман харирда диадьян ян камайте джана ратито ятхан вайша таттапумсам халадая. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами карма-канды, непременно получит все, о чем просит Господа. Для того, чтобы у царя Анги родился сын, браманы решили принести жертвенные дары Господу Вишну, который пребывает в сердце каждого живого существа. Как только жертва была предана огню, на алтаре прямо из пламени выросла фигура человека с золотым ожерельем и белоснежных одеждах. В руках он держал золотой горшок, полный риса, сваренного на молоке. С разрешения жрецов царь зачерпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат, а затем по своей доброте отдал часть риса жене. Четвертая песня Шримад-Бхагаватам, 13 глава, тексты 34-37. Здесь описываются подробности этого жертвоприношения, и особым смысл в том, что не могли достичь результата жрецы. Совершая жертвоприношение полубогам. Так происходит в Кали-Югу практически постоянно. То есть очень трудно получить материальный результат, который мы хотим. Особенно, если он зависит от кого-то. Мы имеем больше опыта, когда наше желание не выполняет вышестоящий. Он говорит, нет, нельзя. Пропада шутил на этот счет. Если вы пойдете в министерство управления или какие-то городские управления власти с каким-то прошением, просьбой, как правило, им скажут, нет, нельзя. То есть как будто им специально платят деньги, чтобы они говорили нет именно. Чаще всего говорят нет. На ваши нужды, на ваши желания, говорят нет. И если мы идем к врачу лечиться, тоже часто говорят, ну мы ничего не можем поделать. Ну что-то можем поделать, но мы не все сильные. И вы уже не молодой, да и болезнь у вас уже запущенная, то есть сразу выдвигают причины. Мы не в состоянии удовлетворить все ваши просьбы. Отчасти это потому, что не совершается жертвоприношение, и все проблемы запущены. Запущенные проблемы – это необратимый процесс уже. Поэтому говорят, нет, проблема запущена. Ваше желание законно, но выполнить его не можем, потому, и масса выдвигается причин. И век Кали – это проблема, из которой исходит другая проблема, из той проблемы исходит новая проблема, потом порождает новую проблему. И мы хотим с вами решить какую-то сотую или тысячную проблему уже. Поэтому говорят, нет, потому что от этой проблемы исходит эта проблема, а от этой проблемы изошла эта проблема. Так у нас такая проблема, что мы эту проблему решить не можем. Так решаем эту проблему, многие другие проблемы появляются. Лучше не решать никаких проблем вообще, лучше терпеть. И поэтому вырабатывается отношение к миру другое сейчас. Не путем просьб человек получает желаемое сейчас, не путем жертв, не путем поклонения, а путем манипуляции, махинации. Он видит, что кругом проблемы, ничего не будет страшно, если еще одна проблема появится, если я еще обману кого-то. То есть в таком океане проблем, пороков, это просто никто не заметит. Это возможность единственная получить быстро результат век Кали. Поэтому в век Кали говорится, общественное устройство неэффективно, принцип жизни каждый сам за себя решает все в век Кали. Здесь же другое. Здесь собрались все мудрецы царя Анги мира, и в этом участвовало все общество, и царь сам участвовал в этом жертвоприношении. Это были совместные усилия. Именно такие усилия ценятся, и полубоги обычно откликаются на это. То есть силы природы именно зависят от общих усилий. Когда человек не совершает общих усилий, природа становится имперсональна по отношению к человеку. Этот пример интересный. Одну собачку преданные приручили. Ну, она прибежала с петлей на шее, ее кто-то хотел убить. Прибежала замученная и сильно напуганная, в сильном шоке. Ну и преданные в этом дворе своем позволили ей жить. Несколько дней была, забилась в угол под машину. И не ела, не спала, не выходила оттуда. Если пытались ее достать или накормить, она сильно кричала, она боялась, в страхе была. И несколько дней она просто успокаивалась, переходила в себя после этого шока, когда ее хотели убить просто эту собаку. Затем она стала привыкать, брать пищу, властиться, но как-то странно все стало это делать. Если она видит вас первый раз, она одновременно виляет хвостом и боится вас. Виляет хвостом и боится вас. Она не знает, что ждать от человека. Человек разный, бывает люди злые, бывают добрые, непонятно. Так же и вся природа. Если нет какого-то одного общественного устройства в одном направлении, природа вся приводит в хаос. То ураган, то дождь, то снег, то наводнение, неожиданные землетрясения, ничего не понятно. Все это усиливается, разрушает иногда города, и Предопределить никто ничего не может. Все настолько спонтанно. Так, как человек ведет природу, так же и реагирует в точности. Это наука из шастр. Поэтому цари прошлого, они знали, как правильно организовывать общество. Так, чтобы не было страха. Прежде всего, общество людей не должно вызывать страха ни у кого. Ни у одного живого существа. Здесь говорится, что иногда жертвоприношения предлагали животных. Но животные и люди не боялись этого, потому что животное обновлялось, получало новую жизнь. Страха не испытывали. Это приходил не убийца, это приходил врач. Врач наберет вам маску на нос, засыпляет и режет вас потом на части. Потом ваше здоровье лучше становится. Это не же делает такое чудо. Что-то вроде этого они делали с животными, они делали это в самом другом настроении. Животное не чувствовало страха, когда его предлагали в жертву. И после яги, доказательство, что яги удалась, что мантры правильно произносились, животное оно снова омалживалось, оно омалживало новую энергию, новую жизненную силу получало. Это было сродни хирургической операции, скажем, медицинскому такому вот процессу. Поэтому с тех времен так и осталась вот эта вот поговорка, как бы, если кто-то убивает живое существо, то ему говорят, зачем убиваешь живое существо, если ты не можешь вернуть к жизни? Если можешь вернуть к жизни, можешь убить его. Так иногда люди говорят. Это осталось с тех прошлых времен еще. Да, потому что жрецы это умели делать. Им позволялось убивать животное, потому что снова возвращали его к жизни уже в омоложенном состоянии. Это брали обычно какое-то животное старое. Старика какого-то брали, убивали. Оно омолаживалось, молодым выходило из жертвоприношения, жертвенного огня. То есть огонь в соответствии с ведами, он имеет не только разрушительную силу, как обычно считают сейчас, он сжигает, разрушает, но он имеет также и созидательную силу. Мы это тоже знаем с вами. Почему нет? Можем готовить каждый день на огне, что-то творить при помощи огня быстро. На огне пища не портится, а варится, называется, трансформируется, видите? Новые вкусы и качества обретает. Молоко на огне улучшается. Печеный, сгущенный еще лучше становится. Это все делает огонь. Он ускоряет прямо на глазах, может улучшить какое-то качество. Можно направить энергию огня. Электричество, энергия огня также можно использовать. То есть, если знаем природу огня хорошо, мы можем пользоваться этой природой и получать все желаемое быстро. Вот это жертва. Огонь стихии очень активная, она очень быстро трансформирует материю. При помощи мантр, огня люди получали. Поэтому здесь описывается такой вот мистический сюжет, как сказка. Сказка. Мы не видели с вами такого, правда, чтобы из яги прямо выходило живое существо. Но в ведах очень часто описывается это. Драупади вышла из жертвенного огня. Она не родилась обычным образом. Например, многие демоны появлялись из жертвенного огня. Вритрасура появился из жертвенного огня. Это все были сделаны жрецами, браманами, при помощи мантр и определенного вида огня. И так очень быстро они могли получить физическое тело, буквально на глазах уже готовы, избегая роста, созревания, формирования. Вот мантры все это делали очень быстро. Звук. И так огонь, как бы он ускоряет эти все события. Катализатор. Это в химии тоже известно, что если нужно ускорить процесс, подогреть реагенты, нужно подогреть температуру, должны найти, и вот огонь все это сделает. Но чтобы получить результат такой быстрый, как здесь описано, буквально на глазах вот так, чтобы что-то проявилось, необходимо хорошо владеть искусством мантр. И жизнь может прямо на глазах возникнуть. Господь Чайтанья однажды спросил преданных, просто спросил, он был после киртана, все были удовлетворены, и он спросил просто их, что вы хотите сейчас? Обычно преданные просят Бога о чем-то. Дай мне то, дай мне это, хочу то, хочу это. Он еще и думает, дать, не дать. А вот Господь Чайтанья своим чистым преданным спутником часто такое говорит, что вы хотите? Он часто им настаивал, просите желаемое, что вы хотите? Давайте, говорите, я ради этого пришел сюда, чтобы вспомнить все ваши желания. Преданные обычно стесняются, не говорят о своих материальных желаниях. Но тут была такая атмосфера, Господь Чайтанья сказал, ну что вы сейчас хотите, имею в виду, прям ну, просто что-то, вот, утолить голод или жажду, что вы сейчас хотите, простое что-то. Преданно в один голос сказали почему-то, манго. Но манго не было сезона в то время. Они еще даже не расцвели, это была, видимо, ранняя весна. Господь Чайтанья улыбнулся, сломал веточку от дерева манго, воткнул ее в землю, и на глазах у всех дерево стало расти. Все увидели это чудо. Где-то до сих пор это дерево есть на Вадвипе. К ним ходит парикрама, но точно не уверены, то ли это дерево или нет. То есть, если петь киртана вокруг этого дерева, то оно должно проявить себя. И там должно быть всегда манго. Всегда спелые манго круглый год на этом дереве. То есть тот, кто имеет духовное видение, видит, что там манго круглый год. Если вы видите, можете даже съесть. А вот не видите, вот нет. Вот такая мистика. И Господь Чайтанья воткнул палочку в дерево, и дерево выросло прямо на глазах большое. Тут же появились листья, тут же бутоны, бутоны расцвели, запахи манго пошли, завязались. Фрукты завязались, и спелые уже такие вот висят, большие, огромные. Таких не бывает обычно. Был особо выведенный сорт Господом Чайтаньей. Он у нас первый селекционер, видите. Потому что на этих манго не было ни косточек, ни шкурки. Шкурка там очень толстая, его неудобно есть. Еще и косточка огромная. Вот такой вот фрукт и вот такая косточка. Вот только сверху можно попить что-то, и он кажется большим. Такая же кость почти. Господь Чайтанья решил сделать все по-другому. Шкурки уже не было, все уже было готово, все висело, и косточки тоже не было. Можно было что-то так вот пить его, уже готовый, как сок манговый. Вот такие истории описываются в ведах, в которые мы не верим толком. Но хотим такого, правда же? Желание есть так вот, увидеть такое чудо и попробовать. Конечно, человек больше доверяет глазам векали, он должен увидеть процесс, не услышать о нем. Если он услышит, то не верит. Говорит, покажи теперь, теперь я хочу глазами это увидеть. Но глаза настолько несовершенны, Прабхупада говорит. Уши совершеннее. Вот нужно учиться видеть ушами, Прабхупада говорит. Ушами нужно увидеть все, услышать правильно, авторитетно. Поэтому мы развиваем свое понимание, вот читая такие истории, пытаясь их понять, как же царь Анга достиг желаемого, он получил сына. Тут одна есть интересная вещь. Полубоги не дали ему сына. Почему? За прошлый грех. Справедливо все. Означает ли это, что Господь исполнит то желание, пренебрегая волей полубогов? Нет. В том-то все и дело. Господь не такой. Вот не следует думать, что он диктатор. Что он своеволие какое-то изъявляет, не считаясь мнением других. Вот это вот серьезная ошибка. Он всемогущий, поэтому он может плюнуть на кого угодно. Никогда такого не происходит. Он выполняет его желание, но с учетом обстоятельств, тем не менее. Поэтому Прабхупада говорит, в будущем, тем не менее, сын, который родится у царя Анги, причинит ему огромное беспокойство. Он получает сына в соответствии с высшей волей, но при этом не пренебрегая желаний полубогов и законами, заслугами царя. И он это использует для того, чтобы царь отрекся от мира. Вот это Верховный Господь. То есть, другими словами, можем, имеем право получить желаемый плод, даже если он не заслужен нами. Получить можем, имеем право. Ради отречения. Ради отречения исполняются, если желание. То в этом случае даже законы кармы могут несколько измениться по отношению к нам. То есть, уступка происходит со стороны Верховного Господа. Не нарушая общих законов. Он часть этого мира рассматривает себя Вишну. Сам себя рассматривает. Он сотрудничает со всеми. Мы говорим, что он один, да. И с ним никто не может сотрудничать, нет равных ему. Но он так не думает. Он думает, что живые существа нужно уважать. Любую свободу выбора. Все эти законы установленные, поддерживают полубоги, законы кармы. Они не могут дать, не хотят давать царю Анги сына, потому что был грех, есть причина, это справедливо. Как же ему остаться справедливым и выполнить желание Анги, потому что он верховный, он может это выполнить, он хочет это сделать. Ведь он не нарушает. Так же, как Нарисимхадев убил Хираньякашипу, не нарушая благословения Брахмы, он никогда не нарушает законов природы. И при этом еще проявляет свою верховную волю, добавляет. В этом его непостижимость. Как же можно выполнить невозможное? Вот когда вы хотите выполнить невозможное, Господь может это сделать, не нарушая законов даже природы. Это его особое положение, особый разум, особая ситха. Никто не может действовать подобным образом. Поэтому полубоги обратились, то есть жрецы сказали царю Анге, обратись к Вишну, давай мы обратимся к нему, все вместе, снова нужно это сделать. И результат пришел сразу же. Он откликнулся без раздумий и без страха. Сразу появилось живое существо с горшком, а вареного риса обычно так происходит. Если нужен сын, нужно съесть что-то. Предлагают какую-то жертвенную пищу. Существо, которое появляется, это волшебная пища. Духовная, трансцендентная пища, прасад. Прасад тоже выполняет все желания. Преданные также ванчакалпа, тарупьяща. Исполняют все желания, как деви желания, все. Но исполняют это не так, как это делают материалисты. Когда материалисты исполняют наши желания, мы попадаем в кармическую зависимость. От них становимся частью материального мира. Они крадут наше сознание при этом. Они не делают это бескорыстно. Такие законы материальной кармы. Хотите или не хотите, если вы что-то получаете от материалиста, попадайте к нему в долг. Карми, говорится. Мы становимся карми в этом случае. Но когда преданные исполняют желания, мы не попадаем к ним в долг. Нет. Потому что они исполняют желания в служении Богу. Желание продвинуться к Богу. Наоборот, путь расчищается кармический. То есть преданные учатся бескорыстию в исполнении желаний. Так исполнить желаемое, чтобы снова это желание не появилось у нас. Чапал Гопал оскорбил Шривастакура. В результате он получил болезнь серьезную. Смертельную болезнь, очень мучительную. И в то время она считалась позорной также. Проказой. И когда он увидел Господа Чайтанью на берегу Ганги, он просил, молился ему, прости эту мою болезнь, прости мои грехи. Я не могу терпеть такие страдания, прошу прощения. Господь Чайтанья сказал, нет, я не могу тебя простить, потому что ты оскорбил чистого преданного. Я тут не в силах ничего сделать, смотрите, он говорит. Но если он простит, я тоже прощу. У него проси прощения. И тогда Чапал Гопал сказал, хорошо, я понимаю, я согласен, что я заслужил это наказание. И я прошу неправильные вещи, несправедливые вещи. Я заслужил наказание, должен получить его. Я согласен с этим. Но теперь у меня есть другая просьба. Скажи, как мне больше не совершать таких оскорблений? Вот что интересно, Господи. Просишь желаемое? С каким мотивом? Продолжать материальное существование? Кармаканда. Тогда тебе кармаканда предлагается. Ко мне не обращайся. Ты можешь быть все в кармаканде. Но если ты преданный, хочешь вернуться к Богу, и у тебя еще есть материальное желание, которое дают на тебя, и сам понимаешь, что это тебе мешает, но ты хочешь получить этого, вот тогда обращайся ко мне, он говорит. Я выполню и желание, и ты избавишься от самого этого желания потом. Оно сгорит, как дрова в огне. Пепел останется. Желание исчезнет. Ты получишь, но желания такого больше не будешь иметь. И здесь описывается как. Царь Анга хотел сына? Да, получает сына. Но такого сына, что он поставил престол и ушел в лес к Богу сразу же. Сын являлся причиной его отречения, видите? То, что он просил. Вот именно то, что он, то желание, которое пришло к нему, воплотилось, именно оно и стало причиной его отречения. Вытолкнул его к Богу. Просто пинком вышибло все это. И вот материальная природа преданных будет пинать, говорится, преданных. Но не так, как корми. Кармена пинает в ад, сбрасывает. А преданных к Богу. Тоже будут некоторые пинки, мы будем чувствовать от нее. Удары судьбы, которые от нас будут лежать ближе, ближе, ближе к Богу. И вся жизнь пандавов доказательство этому. Царица Кунти также говорит об этом, что преданные, они всегда испытывают большие трудности в материальном окружении, в материальном мире. Много трудностей. Сейчас век Кали, это океан пороков, мы живем прямо в этом океане пороков. Это трудно. По мере продвижения будет еще труднее справляться с физическим телом. С умом будет легче справляться, с телом будет труднее справляться. Тело это просто часть Кали-юги. Вложена какая-то странная программа в это тело. Вы хотите одного, оно хочет другого. Вступайте с ним в конфликт. Даже медитируя на Кришну, тело может продолжать что-то, так сказать, настаивать на чем-то. Любимая песенка крутится даже в голове, даже в день смерти отца, поговорка в Бенгалии есть. Любимая песенка крутится в голове, даже в день смерти отца. То отец умирал у вас, любимая песенка в голове крутится. Это материальное существование, вот оно. Сумасшествие полное. Поэтому очищение означает также выполнение желаний. Исполнение желаний, которые станут причиной нашего отречения. Иногда преданные ничего не хотят делать. И тогда они не могут ни достичь желаемого в материальном мире, ни развить отречение. О чем Кришна говорит в Бхагавад-гите, что нужно действовать. Несмотря на трудности, несмотря на боль, несмотря на привязанности. Арджуна был очень привязан к Бхишме. Но как он любил этого деда, это был его любимый фактически внук с детства. Это были особые отношения, они описываются в Махабхарате. И вот, несмотря на такую привязанность, Арджуна должен был сражаться и убить Бхишму на поле битвы. Вот даже такой ценой он должен был выполнить свой долг. Удивительная история. Они убили Бхишму, он лежал на ложе из стрел, потом пришли и общались с ним, прилагали ему поклоны, почтение, со всей привязанностью, любовью, общались, продолжали дальше. Вот такова материальная жизнь. В исполнении долга мы будем испытывать всегда трудности, и при этом мы будем становиться ближе к Богу и ближе ко всем живым существам. У нас не будет врагов. Так же, как Арджуны, не было врагов, на самом деле, на Курукшетре. Даже Дурьотхану не простили уже, на самом деле, перед битвой, перед самой. Даже Бхим сказал это, что да ладно, пусть он берет это царство. Даже Бхим его будет его простить, смотрите. Уж на что он был непримирим, кшатри, знаете, он жаждал битвы и мести, потому что кшатри, это кровь кшатри. И даже пандавы все они решили, ладно, простим. Они были великодушные. И Арджуна перед самой битвой сказал, нет, не могу сражаться. Ну и что, что, это все за Дурьотханы. Ну и пусть берет царство. Зачем же убивать столько людей хороших? Такие были пандавы. Им война это не нужна была. Но Кришна выполнил их желание. Они хотели быть царями, быть императорами. При этом он разрушил даже праведность Юдхиштхиры. Чтобы Юдхиштхира не думал, что он праведный. И поэтому должен встать на престол. У Юдхиштхиры не было ни одной материальной причины после битвы становиться императором. Так и сказал. Даже Кришна не мог убедить принять царство. Все причины были разрушены. Праведник? Нет, уже не праведник. Солгал при всех. Кто еще? Да, он убил собственных родственников. И ради него эта вся бойня произошла. Все до единого погибли. Самая страшная война за все эпохи. Ради Юдхиштхиры. Да как я могу быть достоин царства? Кто вообще будет меня слушать после такого? Свет людей, все погибли. Что за царство мне досталось вообще? Это не царство, это пустыня. Я буду с этим царем. Это позор просто принимать такое царство, такую империю. И Дурьотхана радовался. Он радовался перед смертью. Принимают Юдхиштхира пустое царство без подданных. Все погибли. Все лучшие люди. Них нет. Чем же ты будешь управлять? Что же ты будешь делать? Но он с такой радостью язвительно и ушел из этого мира. Представьте, Юдхиштхира, какой был скорбь Юдхиштхира. Как он принял царство вообще? Кришна что-то говорил ему об этом. Но это его не избавляло от скорби. Бхишмадев успокоил его. Бхишма, которого они убили именно. Он еще жил в то время. Они подошли и спрашивали его. Ну, вернее, они просто пришли выразить ему почтение, на самом деле. Но в виде состояния Юдхиштхиры, Бхишмадев стал давать ему наставления, как старший. Очень ценный и важный стих, записанный в Бхагаване. Он вернул к жизни Юдхиштхиру. Он упомянул ему, что ты должен принять царство не по каким-то материальным причинам, а ради Верховного Господа. Вот он здесь находится с вами сейчас. Но он напомнил Юдхиштхире самую важную вещь. И таким образом Юдхиштхира принял царство в полном отречении. Это все устроил Кришна. Не было ни малейшего желания быть императором. Но он принял это ради Кришны. Он хорошо управлял царством. Был лучший царь, говорит, за все времена Юдхиштхира. Хороших наследников оставил. Многое сделал. Как только появились первые признаки века Кали, Юдхиштхира оставил престол. Почему? Почему он так сделал? Это был особый царь. Сейчас есть запреты. Нельзя, 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 нельзя. Значит, все можно, люди думают. Так, это обратная сторона будет. Значит, все можно без властей делать, значит. Они ничего не могут, мы сами все будем делать. То есть, так вера разрушается в авторитеты. Если мы приходим к авторитету, он говорит, нет, нельзя, нет, не могу, нет, так, не будет, все. Ну, то зачем мне вообще нужен такой авторитет? Я буду делать то, что хочу вообще. Юдхиштхира не был таким. Юдхиштхира исполнял все желания. Это было праведное царство, и он исполнял все желания людей. Все. Все были удовлетворены, фактически. Такой царь может управлять и создать Вайкунтху, здесь описывается. Но как только появились признаки Кали, собаки стали лаять на людей, не испытывая страха. Солнце стало сходить и заходить в облака. Муж и жена стали ругаться очень часто. Слышно было, как стали ругаться близкие люди между собой, ссориться. Иногда ненависть проскальзывала. Юдхиштхира понял. Сейчас уже трудно будет исполнять все эти желания. Греховные желания силу набирают. Управлять не имеет смысла мне. С моим характером, с моим сознанием я должен уйти, должен прийти другой царь. Другая эпоха наступила. То есть праведный царь не придет в такие обстоятельства. Это особое отношение. Когда гуру приходит к ученику, а ученик гуру, то гуру исполняет духовные желания ученика. Материально нет, не всегда. Не обязательно так. Хотя иногда гуру тоже будет думать об этом, чтобы ученик был в материальном смысле успешен. Иногда это необходимо. Но духовный учитель, как правило, думает о других вещах. Материальные желания невыполнимы сейчас никак, потому что их трудно связать с Богом, многие желания. То, что человек работает на заводе, точит болты и гайки, очень сложно связать с Богом, я вас уверяю. То, что он работает в магазине вместе с корми, бывает очень трудно связать с Богом. Это не чистый бизнес. И многие, все это настолько осквернено, что трудно связать с Богом. Поэтому ни одна деятельность не приносит удовлетворения. Мы знаем, что просто придя в храм, послужив божествам, приготовив просад, мы будем счастливы. Мы уйдем счастливы полностью отсюда. Что эта деятельность, она связана с Богом. И она делает человека удовлетворенным. Можно здесь мыть полы, можно подметать двор, можно что-то приготовить. Любая вещь здесь дает такой удивительный результат счастья. Пожалуйста. Но когда мы идем туда, и там эта деятельность, она вся греховная. Это очень трудно связать с Богом. Вообще лучше об этом не заботиться, лучше просто работать ради поддержания, но всю свою душу вкладывать в духовную жизнь. Даже несмотря на те недостатки, которые есть вокруг, все равно Хари Кришна мантра, она так сильна, так могущественна в Векали, самое сильное лекарство дается. Оно разрушит все наши привязанности к кармической деятельности, даже к гьяне, к философии, к мистическим ситхам, ко всему. Останется чистая и бескорыстная любовь. Она источник этой любви. Это санкиртана яги. И поэтому она также очень хороша, когда она коллективно делается, когда мы собираемся. Киртан, Господь Читания ввел этот процесс коллективного громкого воспевания. И до него это не практиковали в таких масштабах. Хари Кришна мантру держали в секрете, в тайне. Он сделал так ее доступным всем людям. Петь громко, на улице, с инструментами, громко играя, танцуя, активно, вот так с энтузиазмом, чтобы все слышали, эта радость должна распространяться по всему миру. Эта яги имеет успех сразу же. После хорошего киртана человек сразу получает убеждение, что Бог существует, и что это такое, опыт получает за одну секунду, если попадает хороший киртан человек. Мы наблюдали, как преданные новички, можно сказать, материалисты даже, только-только интересующиеся духовной жизнью, просто ведами даже. Не то, что духовной жизнью, даже ведами просто. Приезжали во Вриндаван, обходили холм Гавардхан и в конце пели, танцевали, как чистые преданные. Как чистые преданные, буквальным образом. Такое влияние святого имени, святой Дхамы, ягди коллективные. Неосознанно. Прабхупада говорит, что Вриндаван такое место, куда человек придет, даже материалист, и ведет себя как преданный. Там. Такая атмосфера, он попадает туда. Поэтому он хотел, чтобы люди увидели, что такое Вриндаван. Даже материалисты, что приехали, увидели, что такое Вриндаван. Николай II там был, по-моему, или первый. Из русских царей кто-то был в Вриндаване. Вот слушал эти киртаны тоже. Говорю, надо же, просто, так же, как в больших храмах, на христианских праздниках, такая же духовная атмосфера. Удивился этому, он не вникал в философию, но был рад, что вот есть такая культура в Индии, духовная. То есть в России это делали тоже, видите, собирали, были крестные ходы, они там пели, не знаю, танцевали или нет, но пели они что-то там, какие-то молитвы, участвовали, ходили, вокруг храмов ходили тоже, много людей собиралось, какие-то слушали песнопения, потому что писали великие композиторы, Чайковский много написал, вот псалмов, да, вот то, что поют из Библии, хоралы. Это мастера искусств все делали в церквях раньше. То есть много людей пели о Боге из Библии, из священные тексты. Великий композитор за честь, это они писали произведение к этому. Это главная была их задача. А потом что-то уже светское, так. Все это работало. И затем, конечно, все это было утрачено. Сейчас почти не поют. Раньше мы ходили в Преображенскую церковь в Петербурге. У нас рядом с домом она была. Ходили регулярно, потому что там пели красиво. Были настоящие певцы, классические, и там какая-то музыка была, они пели так здорово, они сами это все чувствовали, знаете, там, когда была кульминация, там они пели об Иисусе Христе, все чувствовали это присутствие через пение. Ягья называется. Они даже могут не знать, что это называется ягья, но они это делают для того, чтобы думать о Боге, напоминать о Боге, это санкиртана ягья. И, конечно, эти певцы, они подрабатывали таким образом, они получали за это деньги. Но в какой-то момент они забывали об этом, потому что сила, могущество святого имени такова, что они забывали и про деньги, и про все, просто им самим это очень нравится. Как они сами говорят, это хорошая, прекрасная школа петь в церквях, в церквах петь. Там открываются какие-то возможности, таланты, голос, потому что там такая атмосфера, такой обмен идет, что вот помогает им развиваться творчески. То преданные это делают не за деньги, и даже не будучи хорошими певцами, не обязательно, Прабхупада сказал, можно просто хлопать в ладоши, если не умеете играть ни на чем, и петь любым голосом, какой бы он там ни был, скрипучий или какой-то еще. Когда Шридхара с вами приехал в Штхар Махарадж мы называем. Штхар с вами, это другой, это комментатор, да? Шримад Бхагаватам. Штхар Махарадж, это гуру искон был. Он ушел уже из этого мира. Когда он был в Москве, два раза он был, он вел киртан, но он извинялся всегда. И перед киртом, и после киртом извинялся. Говорит, мой голос, говорит, скрипучий, как вот дверь, знаете, если открывает, говорит, вот такой голос, я, говорит, извиняюсь. И он вел киртан очень хороший при этом. Не зависит, то есть, от умения. Но, тем не менее, преданные захотят это делать хорошо, говорится. Это их будет желание. Они захотят петь красивыми голосами, захотят хорошо играть на инструментах, их таланты, они будут развиваться, потому что это любовь. Они хотят для Господа делать это хорошо. Отсюда развивается культура. И поэтому веды дают эти упадхармы, уже специализированные такие знания, музыки, скажем, там, живописи. Потому что люди хотят служить Богу хорошо, хотят прогрессировать. И дается также такое знание. Вот так выполняются желания. Тогда эти желания, они являются развивающими нас. Если желание направлено на удовлетворение собственных чувств, как сейчас материалисты говорят, вот наше искусство зашло в тупик, наша культура заходит в тупик, мы становимся более и более бескультурными, нам нужна какие-то новые пища творческая, и вот есть ли какие-то ведические знания, что там за законы музыки, давайте снова их изучим. Нет, дело не в законах музыки. Один человек во Вриндаване, он сидит, то там видно его. И у него инструмент, это палка обычная, к нему как-то переплетена тыква и проволока вот так одна. Это на улице можно найти. Одна. И вот он просто динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Одна нота все. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. И поет целый день. Но так красиво, экстаз просто. Очень просто, одна нота. На гармонии играем мы, как на фортепиано сейчас. Аккорды берем, там, мелодию выводим. Нет, можно взять одну ноту, просто одну клавишу взять и петь можно. Ну, так можно играть. Так что не стесняйтесь, можете играть. Одну ноту, только найдите нужную ноту, хорошо? Несложно. Потом еще одну найдете, еще и уже будете играть. Можно так петь, все это для медитации необходимо. И чтобы показать свое мастерство, там, знаете, там, не на рояле такое там делают, там, ногами, руками, да, бьют. Как это уже шоу, это уже эксцентрики, из этого делают шоу, развлечение какое-то. Нет, это развитие, это медитация, она когда углубляется, становится тоньше, вы уже понимаете тона, полутона, понимаете, это приходит к человеку. Хотя не сразу, потому что это связано с преданным служением. И через преданное служение человек получает все, и способности, и гармонию в семье, и совершенство в деятельности, именно оттуда это все исходит. Иисус однажды услышал, как играют музыканты. Знаете, что он сказал? Это не чудо, говорит, разве? Что они так мастерски владеют звуком? Они же не могли этому научиться за одну жизнь, он сказал. Они это делали тысячи лет в прошлом. Иисус сказал такую вещь. Проходя мимо музыкантов, что они это делали уже тысячи лет в прошлом. То есть сейчас они уже могут так делать. А сейчас, знаете, можно вот просто сесть, до ре, ми, фа, соль, ля, си, кажется, умеет играть. Нет, он не умеет играть, он бросит потом это все. Часто приходим в дома, и везде стоят пианино в старых домах, везде. Кто играет? А никто же давно не играет вообще. Раньше я играл, или тот играл. Нет, они играть не умеют, они ноты выучили просто. Играть-то душа поет, не пианино же, правильно? Не до ре, ми, фа, соль, ля, си. Чтобы научиться играть и петь, нужно служить Кришне. Чтобы изучить философию, нужно служить Кришне. Чтобы жить семейной жизнью нормально, нужно служить Кришне. Чтобы научиться работать профессионально хорошо, служить Кришне. Поскольку люди не служат Кришне, чуть-чуть работают там, урвут чуть-чуть там, в одной семье поживут, в другой семье поживут. На одном инструменте поиграют, сломают, другой инструмент поиграют. Вот они просто играют в своей жизни, перебирают все. Как коза перебирает весь мусор, который гуляет по двору, знаете, то пожует, выплюнет, то пожует, выплюнет, это пожует, выплюнет. Видели, как коза? Все, что живет коза, то и глупец и думает, говорится, то он и делает. И если мы хотим стабильного развития, именно совершенства, то через жертвоприношение санкиртана ягью. Поэтому здесь говорится, в конце концов, они не могли получить желаемое материальное желание удовлетворить путем материальных усилий. Даже полубоги не помогли, не говоря уже о современной науке. Тогда обратились к Богу. Ну, а Бог уже выполнил желание, но по-своему, не нарушая законов кармы при этом. То есть не так, что я был негодяем, теперь я прошу Бога, и Бог простил меня, теперь я не негодяй. Нет, за мной остались память греховных поступков, и следы. Джагай и Мадхай получили полное прощение Господа Чайтаньи Дьянанды. Они взяли все грехи на себя. Господь Чайтанья даже почернел. Черного цвета стал. Адвайта удивился, сказал: «О, ты как Кришна теперь точно уже». Вот такие были Джагай и Мадхай. И через некоторое время они стали заниматься приятным служением, стали ходить на санкиртану и служить вайшнавам. Но потом однажды они обратились к Нитьянанде, упали к ногам. Сказали, что теперь нам гораздо хуже, чем раньше. Чем тогда, когда мы были грешниками. Тогда мы не понимали этого, мы наслаждались жизнью. А сейчас мы же помним все это. Эта память не дает нам покоя, потому что вот эти люди, лица мы знаем, сколько мы грехов совершили по отношению к этим людям. Мы не можем в глаза им смотреть просто. Сейчас гораздо хуже стало нам жить. Хоть вообще умри. Что же нам делать? Скажи, как нам очиститься от этой скорби, от этого недостатка? Это чистота. Смотрите, но память осталась. Тебе сказал: ладно, сейчас я сделаю несколько пасов, а так вот все сниму, и все забудете, все будет хорошо. Нет, эти шоу он не делает. Не нарушая законы природы, он сказал: теперь вы можете служить этим людям, и все изменится. Джагай и Мадхай стали на себе носить большие камни, вытесывать их. Это адский труд был. Но это много лет они потратили на это. И сделали кхат. Кхат – это место, это спуск Ганги. Они сделали из камня, из гранита. Это удобно, чтобы люди приходили и принимали. До сих пор этот кхат существует, он так сделан. Джагай и Мадхай это делали. На собственной спине все сделать, собственными руками. Которые никогда в жизни не занимались таким тяжким трудом. Они были мошенниками. И занимаясь этим тяжким трудом для людей, изменилось все отношение людей, и они очистились, они стали счастливы. То есть есть законы счастья, они не такие, что достаются нам дешево, бесплатно. Сознание Кришны – это не дешевый процесс. Так что мы ответственны за свои поступки в служении Богу. И прощение у нас уже есть, безусловно. Но теперь мы должны утвердиться на этом уровне через преданное служение. Прощение уже есть, все. Можно считать, что кармы у преданных нет в этом плане. Прощение есть. Но осталась память, и еще какие-то качества дурные напоминают нам о том прошлом. Что когда-то я был большим грешником, потому что меня еще бомбардируют эти материальные желания греховные. Что же с ними делать? Нужно служить вайшнавам. Это культура. Служить вайшнавам, служить людям в достижении высшей цели, служить Кришне, служить Гуру. Вот это путь, который делает нас счастливыми. Пожалуйста, несколько вопросов. Как относиться к проблемам, которые постоянно появляются, новые и новые? Стоит ли решать эти проблемы, либо просто заниматься воспеванием святого имени? Нужно то и другое делать. Проблемы решайте, которым решаются. Не решаются проблемы, ну, терпите. Просто к этому подходите. Если проблема не решается, не привязывайтесь к этому моменту. Делайте что-то другое, если это не получается, скажем, никак. Делайте что-то другое, продолжайте в другом. Так, и мы двигаемся именно. Иначе дырку протрем в своем уме. Если художник рисует что-то, и вот какая-то деталь не получается. Обычно его сознание таково, что он должен сделать. Пока не сделает, не может ничего другого. Он привязывается к этому. Там уже дырка, понимаете, появляется. На этот педагог существует. Говорит: стой, не получается, оставь, рисуй вот тут дальше. Просто продолжай дальше. Потом вернешься к этому, увидишь. Сейчас ты просто не видишь. Ты обусловился, не видишь. Ты не можешь решить эту проблему. Вот, отойди, отвлекись, и потом, когда увидишь, делаешь. Все. Ну, дырка будет. Даже если мы в какую-то проблему вцепились, вот проблема, надо решить ее, и дырка там будет в нашем уме. Травма. Нет, тогда отвлекитесь, я просто не вижу сейчас, что с ней делать, как ее решить, она не решается, я делаю что-то другое параллельно, потом я увижу, сделаю. Гибкость определенная должна быть. Jaya Sri Sri Govinda. Сделал Господь? Несколько планов просто было там, несколько задач у Господа. Он решает одним поступком сразу много вопросов. Анга хотел сына, потому что это было его материальное желание неотступное. Он не мог думать о чем-то другом. Чтобы освободить человека от этого желания, нужно исполнить это желание. Но обычно человек привязывается к сыну. Анга был таким чистым, что... Ну вот один какой-то грех там имел. Все. Таким чистым, что Господь видел, что пора ему вернуться домой уже. Он может вернуться домой. Вот эта идея только с сыном у него одна осталась. Это материальное желание. Из-за греха не получает, но он обратится ко мне, конечно же, потом жрец ему посоветует. А я выполню его желание так, что он вернется ко мне. Ему пора уже. И так это одна задача. Господь дает сына так, чтобы он вернулся. И это сработало. Так получилось, по его плану сработало. Другой план, что сын должен был быть причиной появления еще одной личности. Позже. Это особая личность, Притху Махарадж. Явится Притху Махарадж. Вот еще один план был, который уже эту землю сделает такой вот процветающей, благоденствующей. Это может быть множество точек зрения на одни и то же сюжет, если Господь там участвует. Там много исполняется вещей одновременно, совершается. Если мы будем заниматься служением всем отдельно, кому мы сделали плохо, у нас не хватит жизни расплатиться, потому что у нас много ошибок очень. И к тому же многие ошибки бывают непоправимые часто. Это трудно все восстановить. Если преданный не может кому-то лично подойти просить прощения, если этого преданного нет, или он уже ушел вообще из жизни, например, Прабхупада рекомендовал каждое утро произносить ванчакалпатуру без чакри пасинбэвача патитанампава непьёвэшна бьёнамо намага с сознанием этого всего. Что Бог свидетель, что мы просим прощения. Но сосредоточиться нужно на преданном служении Господу. Конечно же. Однако, если в наших возможностях что-то изменить по отношению к другим, это необходимо делать в обществе вайшнавов. Нельзя это на самотек. Господь, я перед тобой прошу прощения, перед тот человек пусть забудет об этом. Нет. Если есть возможность, мы должны использовать эту возможность. Служить вайшнавам – это главный принцип в обществе вайшнавов. Служить вайшнавам – главный принцип. Избавляет нас от многих недостатков. Служение Богу без служения вайшнавам разовьет сильную гордыню. Очень сильную гордыню человек падет. Обязательно так произойдет. Если он отказывается служить вайшнавам, это не вайшнав. Служит Богу, не служит вайшнавам – это не вайшнав. Он отойдет очень быстро. Так Бхактивинода Тхакура пишет, как проверяется вайшнав. Один из, ну, мы эту традицию не вводим в Исконе. Она неуместна в Исконе сейчас, пока, не знаю, может быть, где-то она уместна в каких-то кругах, но Бхактивинода Тхакура описывает, что когда вайшнавы все собираются, программа происходит, поют, говорят, потом просад. И их кормят на пиру обычно так, на пиру, что остатки остаются. Это не пир, если остатки не остались. Значит, все голодные ушли. Это аскетичный пир. То есть кормят так, чтобы остатки оставались. Это пир. Будут подкладывать, если вы не хотите верно жить. Потому что в конце концов вы не сможете. Ну что делать? Тогда все эти остатки в единую емкость сбрасывают. Все вместе смешивают. И снова раздают. Тот, кто отказывается, не вайшнав. Мы не практикуем сейчас, потому что у нас гости приходят, разные люди, там инфекция, может быть, все что угодно. Непрактично. Ну, просто думайте об этом, что вот так делали в прошлом. Я прочитал, потом все, сделаю, думаю, что-то. И пришли ко мне друзья. Мы встретились несколько человек, друзья. Мы равного возраста с ними. И принесли арбуз. Что-то еще, какие-то фрукты. Ну, эти все шкурки мы объедали, и осталось все это. Я говорю, теперь давай проверим, кто вайшнав, кто не вайшнав. Они говорят, как? Я говорю, вот так, нужно все дело смешать все это, а потом еще погрызть все это. Все смешать, а потом снова раздать и съесть. И мы это сделали с ними. И удивительно, что все говорили одно и то же, что такого экстаза не испытывали. Сильное очищение было. Стереотипы в уме, они очень глубокие. Но вы должны убедиться, что нет инфекционных заболеваний. Не делайте это в общественных местах, не делайте так безрассудно. В узком кругу, чтобы никто не знал об этом, потому что на материалисты они с отвращением на это посмотрят. Они не вайшнавы, они не смогут принять это. Помните, это же в Читании Чаритамрите Калидас был такой. Это был смешной преданный. Он за всеми доедал. Это и была цель, на самом деле, обед. Да есть за всеми вайшнавами навадвипы. Неважно, их каста, там шудра это или браман, вайшнав, все, я доедаю остатки пищи. А сам браманского происхождения. Если он просит у брамана, можно достать, то есть у шудры преданного, просит остатки пищи, то он ему говорит, как же я могу позволить, прости, ты браман, я шудра, как же я могу позволить тебе есть мои остатки. Я в ад пойду. Никто не позволит. Да любой вайшнав не позволит это делать. Поэтому он хитрый был очень. Он пришел к этому преданному и сказал вот насчет остатков. Тот, о, нет, нет, нет. Ну, ты противоречишь Писаниям, потому что Писание говорит, что можно после чистого преданного доедать остатки, так что ты должен согласиться. Это правильно, говорит Писание, но по отношению к чистому преданному, а я не являюсь чистым преданным. Поэтому я тебе, ну, никак не получается. Ну, вот он купил манго, пришел в гости. Ну, вот манго для ваших божеств принес. О, очень хорошо, заходи сюда. Вот, нет, нет, а я пойду просто. Я вот просто для божества, я пойду. А сам спрятался в кустах, он знает, он сейчас предложит все это божество. Потом просад непременно почтит. Косточки все останутся на листе от манго, большие такие, крупные специально. Косточки. И жена пойдет выкинет в мусор. И вот там, за этим мусором, в кустах, сидел Калидас. И ждал. И когда жена выносила этот мусор, выбрасывала эти косточки, уходила, он появлялся. С улыбкой такой, знаете, таинственный. Брал этот лист, разворачивал и обсасывал эти косточки. И волосы у него дымом, знаете, поднимались. Он такой сидел. То есть он был в полном экстазе, при этом человек. Он не страдал, знаете, от этого. Он понимал, это чистый вайшнав, вот я ем за ним. Но никто об этом не знал долгое время. Но скрывать это начал. Вот весь его шпионаж описывается в Читании Чаритамрите. Это такая смешная история. Дживадоя, Намаруча, Вайшнава, Сева. Три принципа. Мы будем успешны, если будем следовать трем принципам духовной жизни. Полный успех. Ачарьи не давали много наставлений на самом деле. Давали несколько слов наставлений и уходили. Вот это все сводится к этим вещам. Это Дживадоя, Намаруча, Вайшнава, Сева. Больше ничего не нужно. Если вы станете ачарьей, должны оставить только эти наставления в конце. Между этим можете объяснять стихи Бхагаватам, Бхагавадгиты, санскрит, не знаю, там, религию, этику, мораль, все что угодно, семейные отношения, что хотите. Но в конце вы должны забыть все и дать только три наставления. Будь милостив к любому живому существу, раз, дживадоя. Добр, милостив к любому живому существу. Имей вкус к святому имени, развивай его, думай об этом. Главный вкус жизни твой, намаручи. И служи вайшнавам, вайшнавасе. Все, это их совершение. Больше ничего не нужно. Все сводится к этим трем вещам. А между можно много-много-много полезного говорить, учить. Если кто-то учитель, нужно учить, да, хорошо. Можно проникать в разные сферы там жизни, но не обязательно. Ачарья может просто повторять Хари Кришна, а кто к нему приходит, он слушает проблему, и он говорит одну из трех рецептов. Всего три рецепта есть. Либо это нужно намаручи, человеку не хватает вкуса святого имени, потом у него проблема. Либо он не добр, а двойственен к живым существам, где-то у него есть друзья и враги появились. Либо он не служит вайшнавам, все, других причин нет. Но поскольку эти наставления непонятны людям, если все будут приходить, мы говорим, повторяй, просто внимательно Хари Кришна, избегай оскорблений. Человек приходит, снова говорит о проблеме, говорит, да, повторяй внимательно Хари Кришна с кругов, избегай оскорблений. Но векали люди не понимают. Говорит, это же какое-то мошенничество, наверное. Я это уже слышал 100 раз. А у меня все равно проблемы. Они не могут понять, о чем речь идет. Поэтому также нужно эту науку, пока человек на этой, живет в этом мире, он должен подробно излагать, доводить ее до людей. Но в конце он должен ответить только три вещи. Намаручи, Дживадой, Вайшнава, все. Нет, это сказано в тибетском Евангелии. Об Иисусе сейчас еще есть много других свидетельств. И Евангелие несколько противоречивые. 4 Евангелия. Если их исследовать с позиции философии, они несколько здесь противоречат между 4 Евангелиями. Их сложно понять. Кроме этого, в Евангелии говорится... в одном или нескольких Евангелиях, что они не описывают всю жизнь Иисуса. Потому что это невозможно, они говорят. То, что Он делал каждый день, в течение одного дня, невозможно вообще описать. Поэтому Его проповедь в течение нескольких лет мы не беремся описывать, мы берем только то, что вот самое ключевое считали, то, что для нас было важным, для евангелистов, Его последователей. Но все остальное не было записано. Но Иисус, каждый Его шаг был интересен. Как Прабхупада, например, да? Ведь каждый шаг интересен, хорошо, что Сатсурпа Махарадж записал это в Лиламрите, еще другие пишут дневники, и сколько бы ни писали, это не черпать практически. Потому что все было важно, что он делал, что он говорил, и как это он делал, все можно это описывать. Но записали основные вещи, что хотел Прабхупада, вот. Сам он книги оставил. Но обычно деяния чистого вайшнава невозможно описать, говорится. Не под силу. Та же Господь Читания. Разве можно было все описать? И Шандас скажет, я возьму каплю из океана и лишь попробую передать этот вкус. Каплю, лишь я попробую, попытаюсь это сделать, потому что невозможно, это океан. Но я попытаюсь каплю взять оттуда. Столько людей видело Господа Читанию, когда он был на планете. Миллионы ходило за ним. Люди искали его повсюду, а он убегал. Знаете почему? Что это было разрушение, это было бедствие. Для любой деревни, где появился Господь Читания. Миллионы людей вытаптывали все. И все ломали. Они лезли на крыши, на деревья, на заборы, чтобы увидеть. Все ломалось. Никто на это никакого внимания потом не обращал. В деревне была полная разруха. И в течение недели люди ходили как привидения, бесцельно, ни на работу. Дети не ходили в школу, не могли ничего делать. Они просто встречались и говорили, Господи, Читания постоянно. Кто что увидел, делились. Это никогда не кончалось. До этого они сомневались некоторые в его... могуществе. Кто-то был более материалистичен, кто-то еще. Разные школы были там, духовные направления, всякие. Но после его прихода и ухода из деревни, естественно, с вайшнавами просто пели Хари Кришна, больше ничего не делали. Все, как Мамай проходил, понимаете? И там, где он наступал стопами, люди пытались взять землю оттуда, хотя бы кусочек земли взять на память. И вырывалась яма сразу под каждым его шагом. Ну так вот люди, они не видели его, они с ума сходили. Когда он просто ходил, пел, думал о Кришне. Входил в храм и начинал петь святое имя. И без микрофона слышали миллионы людей. Все это как каким чудом, никто не понимал. И никто не удивлялся, потому что все были в трансе, все с ума сошли. Даже не удивлялись ничему. Что один человек просто начинал петь, и все миллионы слышали. И все удивлялись, что когда он споет один раз святое имя, толпа такой гром, шум поднимает, что казалось, что вся вселенная трясется вообще. Это как катаклизм был какой-то. Да, Господь, читай, не будешь из злоподерения. Поэтому он ночью, когда все спали, утомленные, спокойно уходил в другое место, чтобы люди не знали, куда он ушел. Потому что если такая толпа за ним будет ходить. Это описывается, есть такие свидетельства. Многие люди видели Господа Читания. Много было устной традиции. Одна из таких традиций сохранилась в деревнях Навадвипы. Если вы будете в деревнях Навадвипы, вы увидите, есть такие группы киртана там. Они плачут, когда поют часами. Их пение – это просто плач сплошной. Сейчас их называют сахаджиями, потому что они уже больше подражают. Но традиция сохранилась это. Они такие мелодии, такие выводят вещи. Просто, знаете, вы если слушаете долгое время, это просто плач, непрерывный плач идет. И они начинают обниматься во время киртана, вот так, молиться друг другу, кланяться друг другу, просить прощения, и поют они это часами, могут делать часами, часами, часами. Их приглашают на праздники, такие группы. Это Навадвипа, жители деревень, которые помнят Господа Читания. Уже 500 лет прошло. Так до сих пор они и плачут. Это можно еще как отражение увидеть. Хотя некоторые говорят, ну это сахаджи, в принципе, они не такие стопроцентные преданные. Но отражение, вы даже отражение-то можете почувствовать. Какая там сила. Поют только Хари Кришна поют. Все. Господь Читания пел Хари Кришна. Ничего больше другого не поют. Что говорит, если мы уже здесь же поем Хари Кришна? Потому что Господь Читания там пел Хари Кришна. Теперь уже здесь Хари Кришна, видите, поют. Уже по всему миру поют Хари Кришна. Санкиртан Яги Ки Джай, Шила Прабхупада Ки Джай, Гуру Примананди.